Звякнул колокольчик. Фрэнк привычно повернулся глянуть, кто там. И, о боже, на пороге она. Молодые именовали ее дамой из книжного клуба, что создавало какой-то унылый образ. Но нет, сэр, унылой она точно не была, а наоборот, живой, кругленькой и бесконечно милой. Взгляд ее обежал зал, наткнулся на стремянку, скользнул вверх и остановился на нем. После неуклюжего приветствия в прошлый раз, а ведь он отрабатывал его неделями, Фрэнк запланировал менее рискованный зачин, и вот он шанс. Дружески помахать рукой только и всего, непринужденный и располагающий к себе жест. Он поднял руку, слишком поздно сообразив, что сжимает в ней молоток, а в губах у него зажато несколько гвоздей, ровно столько, сколько понадобится минут на 10 работы. «Бойню планируете, мистер Дейгл?» — поинтересовалась дама из книжного клуба. Он опустил молоток, лицо пошло красными пятнами. «Ага, но скромную». Гвозди звякающим водопадом посыпались на пол, ударяясь о прислоненное к стене синее стекло. «А, буду знать», — она уставилась на гвозди. «Вы продолжайте». От улыбки у глаз разбежались морщинки, и Фрэнк окончательно размяк. Он смотрел, как она идет к прилавку, и ее пепельные волосы вихрятся при каждом шаге, точно облачко золы. «Какого черта лыбится этот Бейкер?» Сгорая со стыда, Фрэнк отвел взгляд, но тут же наткнулся на ухмылку Марни, заменявшей полку с зимним чтением на полку с летним чтением, набор книжек о любви в комплекте с пособиями по садоводству и ремонту. Да они все тут скалятся, и Джейк из своей компьютерной коморки, и Робин из отдела букинистики, где она наводила порядок на полках. Над дверью тренькнул колокольчик, вот уж удача, и в магазин вошли сразу 4 покупателя. Троих он знал, это были постоянные посетители книжного, а вот четвертую, худую и очень бледную девушку, нет, хотя лицо ее и показалось ему смутно знакомым. Он не успел припомнить, где ее видел, как Харриет помахала ему, и это было так похоже на... На что? «На воспоминание», — подумал он. «Оставляю вас разбираться с вашей бойней, мистер Дейгл», — сказала дама из книжного клуба. «Можно просто Фрэнк». «Харриет», — кивнула она, — «Харриет Ларсон». Он не нашелся, что еще сказать, и она ушла в отдел поэзии. Фрэнк окинул молодняк на верхотуре недружелюбным взглядом, что лишь в очередной раз вызвало веселье. Затем поднял квадрат синего стекла и осторожно взобрался на стремянку, жалея, что Харриет не видит, как напряглись его бицепсы. Он пытался закрепить раму с синим стеклом в проеме, когда от стойки донеслась какая-то суета. Он повернул голову. Худая девушка прижимала к себе кошку Борис. Она снова показалась ему неуловимо знакомой. Он прислушался и понял, что там какая-то неразбериха не то с рекомендациями, не то с адресом. То ли у девушки его не было, то ли она не могла его вспомнить, то ли не хотела его давать. Сзади ее можно было принять за мальчишку. Узкие плечи, тонкие и прямые бесцветные волосы до плеч, болезненная худоба. Борис блаженно жмурилась у девушки на плече, и у Фрэнка мелькнула мысль, согревшая его. Кошка нашла своего человека. Рама со стеклом все не желала входить в проем. Пришлось его подтесать, и теперь он измерял углы, искоса поглядывая сверху на девушку. Он все еще не мог вспомнить ее, но тут она повернулась в профиль, и его радость исчезла, словно придавленная непонятной тяжестью, смутной догадкой, пытающейся пробить путь в его сознании. Догадка мерцала в мозгу, пытаясь оформиться во что-то конкретное, когда из-за стеллажа «Игры и головоломки» вышла Харриет, прижимая к груди стопку тонких книжек.
«Боже мой! Вот это сюрприз!»
Харриет явно когда-то знала эту девушку, пусть даже при каких-то неловких обстоятельствах. Она тут же включилась в беседу Бейкера и девушки. Тут появилась Марни, привлеченная голосами, а Харриет вдруг сказала: «Я буду рада дать рекомендацию», и Фрэнк вытянул шею, чтобы разглядеть получше, и где-то в горле уже зарождался невольный вскрик «Нет!». Стекло в раме выскользнуло из рук и со стуком ударилось о металлический верх стремянки. Девушка повернула голову и посмотрела вверх. Бледное лицо с огромными испуганными глазами янтарного оттенка. Вайолет Пауэлл. И в один миг он рухнул в яму памяти.
До того, как раздался стук, она что-то уловила, самым краем сознания. Какое-то слабое мычание, как от боли, но приписала это обычному гулу книжного магазина. То ли сбой в аудиосистеме, то ли книга упала с переполненной полки, то ли хныканье ребенка в детском отделе. Да и не было ей дела до звука. Все ее внимание было сосредоточено на Вайолет. Перед ней была Вайолет в милой розовой рубашке и джинсовой куртке, изрядно поношенной и явно любимой. Она пришла за кошкой, той самой, что уже несколько недель спала на подоконнике, невзрачная, вечно сонная, с несуразным именем Бруно или что-то в этом роде. Харриет едва не задохнулась от восторга. «Боже мой, вот это сюрприз!» На лице Вайолет выразилось явное облегчение. Волосы она закинула за спину, отчего открылись аккуратные ушки. «Буки», — только и сказала она. Никогда с тех пор, как первый ребенок поймал взгляд Харриет и удержал его, ни одно лицо не выражало такую острую потребность в ней.
«У нас тут проблема».
Глаза Бейкера что-то изучали в планшете. Харриет положила книги на прилавок.
«И какая?»
Харриет безотчетно опустила ладонь на худое плечо Вайолет, выпиравшее из-под джинсовой ткани. Большой палец задел кошачьи усы, и Харриет вдруг поняла, что за все время, что она вела в тюрьме книжный клуб, ей ни разу не довелось коснуться Вайолет Пауэлл. Бейкер просто как пограничник, который хоть и сочувствует иммигрантам, однако верность присяге для таких людей важнее.
«Нужно заполнить анкету».
«Какую?» Планшет развернулся в их сторону.
«Анкету по усыновлению питомца».
«А анкета — это обязательно?» Когда Харриет вызволила Тепси из коробки во время гаражной распродажи, никто никаких анкет у нее не потребовал. Густо подведенные глаза Бейкера нервно метнулись к стопке книг, которые собиралась купить Харриет.
«Необходимо следовать инструкции».
«У нее, судя по всему, иное мнение». Харриет указала на кошку, которая с комфортом устроилась на груди Вайолет, будто это было ее излюбленное место, причем давно.
«Не надо, Буки», — пробормотала Вайолет. «Я могу и подождать».
Она снова выглядела потерянной и беспомощной. Вайолет сглотнула быстро и едва заметно, совсем как маленькая ящерка. Кошка у нее на руках пошевелилась. Харриет захлестнул шквал чувств, затопили симпатии и желание помочь этой девушке, которая так долго ждала. Кошка тоже ждала. Харриет смотрела на Вайолет с кошкой, олицетворявших терпеливое смирение, и у нее почти закружилась голова от переполнявшего ее чувства, так похожего на материнскую любовь. Она осознала, что ее ладонь так и лежит на плече Вайолет. К Богу Харриет относилась скептически, но сейчас не могла отделаться от нелепой, но назойливой мысли, что Вайолет ей не спаслали откуда-то свыше. К стойке подошла Марни, управляющая магазином, всегда разумная, уверенная и энергичная. «Если бы можно было получить непробиваемую рекомендацию, — улыбнулась она, глядя на Харриет, — скажем, от нашего самого верного покупателя.
«Я с радостью дам рекомендацию».
Харриет, наконец, отпустила плечо Вайлет и полезла в сумку за ручкой. Опять послышалось невнятное мычание, а потом металлический стук. Харриет подняла голову и увидела Фрэнка Дейгла с его стеклом, стоявшего на верхней ступеньке стремянки. Застыв, Фрэнк таращился на Вайлет. Рот у него был приоткрыт, лицо как-то странно перекошено, а тело опасно подалось вперед. И вот снова тот же звук, который она скорее уловила, чем услышала. Страдальческое мычание, словно откуда-то из-под земли пыталось вырваться что-то неясное и очень опасное. И это было вовсе не помехой в аудиосистеме, не стуком упавшей с переполненной полки книги, не хныканьем ребенка в детском отделе. Это был звук крушения человека. Человека, застывшего с куском цветного стекла, отбрасывавшего на потолок призму света. Человека, в горле которого застрял крик. Человека, окаменевшего с вытаращенными глазами, устремленными на Вайолет, которая, подняв голову, тоже окаменела. Фрэнк Дейгл, разнорабочий, зависший между «до» и «после», в суть которых Харриет вникать не желала. Он сразу показался ей человеком опасным, когда он поднял свое синее стекло и уставился на нее сквозь него. И тут он вдруг пошевелился. Он что, собирается броситься на Вайолет? Всегда сонная кошка так и решила. Она дернулась и вырвалась из рук Вайолет. А человек на стремянке, все так же глядя на девушку, начал медленно спускаться, перекладина за перекладиной. Из горла у него по-прежнему рвалось это сиплое мычание, будто он силился произнести какое-то слово, но оно ему не давалось. Нет. Он пытается сказать «нет». И тут он выронил свою ношу. «Боже!» — вскрикнула Марни, когда, как при замедленной съемке, все повалилось, как домино. Серебристый дождь тренькающих гвоздей, молоток, книги, задетые повалившейся стремянкой, и, наконец, сам человек, хрипло дыша, цепляясь ногами за перекладины и вцепившись в кусок синего стекла. Время застыло, словно в недоумении. И в этом застывшем моменте Харриет уловила во взгляде Фрэнка то ли мольбу, то ли неизбывную печаль. «Что это?» — подумала она. Но тут и рама со стеклом решила вырваться из рук падающего человека. И в тот же миг Харриет проворно толкнула Вайолет за дверь под треньканье колокольчика, недавно подвешенного разлетающимся сейчас на части человеком.
Книжная дама усадила меня на деревянную скамью и пристроилась рядом. Ее мягкая рука снова лежала у меня на плече. Он ушел, Вайолет. Что это было, я не знаю, но все закончилось. Ну что ты? Тише, тише. Я не шучу. Ну что ты? Тише, тише. Ну просто добрая фея из детской сказки. А я, вот, пожалуйста, реву, губы дрожат, грудь ходуном ходит, сопли и слюни, все как положено. Буки гладит меня по спине, шепчет «тише, тише» и другие утешающие слова курицы на сетке и доброй феи. А я никак не могу с собой совладать. Я человек-гейзер. Старые добрые рыдания на милой скамейке у милого книжного в милом Портленде, штат Мэн. «Не уходите», — умоляю я. «Пожалуйста, только не уходите». И, о чудо, она не уходит. Так и сидит со мной, одетая в белоснежную блузку, в горошек и слаксы, бежевые, выглаженные. А эти практичные бежевые туфли я помню еще по книжному клубу. Я всегда считала, что это она для нас так специально одевается. Как бабуля, которая в жизни не нарушала законов, но прощает тех, кто их преступил. Но, видимо, эти безликие вещи — обычная ее одежда. А в этом «тише-тише» в руке, ласково гладящей меня по плечу, ее суть. У меня перед глазами стоит лицо мистера Дейгла, замершего наверху стремянки. Все, наверное, решили, что он злой человек. мстительный, сумасшедший или того хуже. Но я-то знаю, я-то видела. Я наблюдала за ним все дни, пока длился мой бесконечный суд. Можно даже сказать, наш с ним суд. Я поняла, что вовсе он не злой и не мстительный, и не сумасшедший, и не того хуже. В нем не было ненависти ко мне. Я точно это знаю. И тут раздается еще один звук, будто откуда-то издалека доносятся всхлипы. Словно это раненый молодой олень, пошатываясь, вышел на поляну и обнаружил, что все его родичи ускакали прочь, растворились в лесу. Но это не раненый олень. Это я. «Тише, тише», — повторяет книжная дама и гладит, гладит. «Все закончилось. Все хорошо». Она шепчет сочувственно, а я в ответ безостановочно икаю. Волнами не спадают ее сидеющие волосы. А сама она простая, ласковая, какая-то домашняя. И мне хочется спрятаться в ней, такой уютной и мягкой. Вот что я имею в виду, когда говорю, что из-за этих душевных порывов можно свихнуться. Там, за решеткой, даже в самой крупной из девчонок, Дженни большой, ростом 1,90 м в носках и с фигурой вроде снегоочистительной машины, проявлялись некая нежность, мягкость, и это притягивало. Вот такая же и книжная дама Буки. Я кладу голову ей на грудь. Жалко, что она не моя мама, ни тетя, ни сестра, ни бабушка, и ни одна из тех уже покойных или умерших для меня людей, которые меня любили. Книжная дама знает, что я совершила преступление, но она все равно здесь. Гладит и утешает меня в общественном месте, где ее знают, и ей не важно, кто это видит. «Дыши, Вайолет», — говорит Буки. Вокруг гудит город, в который направлялись мы с Троем, пока Вселенная не сказала, что не тут-то было. Сейчас никто не обращает на нас внимания. Просто милая женщина гладит по спине расстроенную чем-то девушку. Не знаю, что нашло на несчастного, на этого чокнутого типа, говорит она, но к тебе это не имеет ни малейшего отношения.
Никакой он не чокнутый.
Но звуки, которые он издавал...
Кошка снова на подоконнике. Сидит там и смотрит на нас.
Ее зовут Борис, но я дала бы ей другое имя. Самое банальное, какое бывает. Пушок там или Соня. Ну, что-нибудь обычное.
«Давай вернемся внутрь», — предлагает Буки. «Анкету заполнить. Дело недолгое».
«Нет», — отвечаю я, — «мне туда нельзя. Борис нужен хозяин лучше, чем я. Не тот, кто убил учительницу.